Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 100 лет Версальскому мирному договору. Чем закончилась Первая мировая война и почему Вторую мировую называют ее продолжением? День всех святых в земле российской просиявших. А что это были за люди? Размышления Владимира Гурболикова со страниц журнала «Фома» о том, что КПД паровоза – это порой тоже результат. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
28 июня 1919 года, то есть ровно 100 лет назад, в Версале был подписан мирный договор, утвердивший конец Первой мировой войны. Его подписали представители США, Англии, Франции, Италии и Японии с одной стороны и Германии с другой. Россия вышла из войны, пройдя ее практически до конца, поэтому, увы, не участвовала в этом акте. Вроде бы война закончилась, и мир, наконец, снова становится на свои привычные рельсы, но вот пройдет всего 20 лет, и начнется Вторая мировая война. Сейчас некоторые историки говорят не о двух войнах, а об одной с перерывом в 20 лет. То есть Вторая мировая стала продолжением Первой и следствием Версальского мирного договора. Что же это был за документ? Попробуем разобраться. И на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. К сожалению, у нас вот очень широко отмечалось столетие, когда Первая мировая война и начало. Но вот менее широко, может быть, и в Европе, и в мире сейчас отмечается столетие окончания, уже настоящего окончания Первой мировой войны. А вот то, что вы сказали про знаменитую непрекращающуюся войну, то это, собственно, даже не оценки нынешних историков, а это все восходит к знаменитой фразе Черчилля, которая как раз и была произнесена вот по поводу оценки этих событий, но она была сказана уже после Второй мировой войны. То есть как раз здесь вот этот вот перерыв между мировыми войнами, он Уинстоном Черчиллем рассматривался именно так, вот, собственно, как вы и озвучили. То есть мира нет, подготовка к новой войне, реваншистские настроения, ну и вот в конце концов это все и привело к тому, что в 1939 году эта война разразилась. Хотя, конечно, мы прекрасно знаем, что военные приготовления действительно имели место, и все не только в одном этом 1939 году началось, а гораздо раньше. В этом смысле, да, это достаточно объективная оценка, но нужно учитывать, что она была дана вот уже, как говорится, постфактум. То есть она дана была, исходя из такого вот своеобразного послезнания, к чему все это привело. А вот если исходить все-таки, как я думаю, должны более объективные историки исходить из ситуации конкретно 19-го года, то да, на тот момент вот Версальский мир очень-очень многим и политикам, и военным даже, хотя, может быть, в меньшей степени, и уж тем более людям, которые устали от войны, которые уже видели вот эту кровавую, страшную ее изнанку, в общем-то, не с того она начиналась, но, как говорится, тем она закончилась, эта война. Вот. Для них этот Версальский мир был действительно шансом на новую жизнь, шансом на то, что будет новая Европа, будет новый мир, будут новые мирные отношения, потому что потом идет волна пацифизма в 20-е годы, и даже в Германии, Веймарской Германии, до прихода нацистов к власти, вот настроения подобного рода были очень распространены. Ну, достаточно вспомнить хотя бы знаменитое произведение Ремарка. Вот. И там как раз военные вот эти все сюжеты осуждались, по сути. Но мы, опять же, должны объективно смотреть и все-таки представить, что одно дело вот эти ожидания психологические, да, в обществе, а другое дело вот те механизмы, которые могли бы предотвратить возможность реванша. Одно дело общий тренд, вот, выражаясь современным языком этой внешней политики, а другое дело реальная возможность этот тренд как-то оформить, осуществить и действительно предотвратить возможность новой мировой войны.
А откуда взялись реваншистские настроения?
Прежде всего, конечно, это последствия, что, собственно, наверное, и следовало ожидать, вот таких несправедливостей, условно говоря, которые имели место при подписании Версальского мира. Ну, общеизвестная, распространенная такая точка зрения в учебниках, она очень часто встречается в школьных, о том, что, конечно, самая такая обиженная, условно говоря, страна оказалась Германия, потому что у нее отняли много земель, потому что ее унизили, лишили вооруженных сил и так далее. То есть там вообще и даже политическая система сменилась, и все это якобы было связано исключительно с поражением в Первой мировой войне, хотя на самом деле, в общем, тенденции демократизации системы, они были присущи очень многим странам и победительницам в том числе. Вот. Но я бы добавил к этому еще и очень существенную вот проблему, неразрешенную, среди славянских государств. Потому что мы видим распад Австро-Венгрии, мы видим образование новых совершенно государств, это Чехословакия, это Польша, это Югославия, это уже самостоятельные, независимые друг от друга Австрия и Венгрия, вот основы этой бывшей монархии Габсбургской, да. Вот, и вот между ними очень много таких скрытых, латентных и, может быть, более явных конфликтов, прежде всего связанных с территориальными претензиями и спорной территорией. В частности, вот эти как раз неразрешенные пограничные конфликты, они потом тоже способствовали, как известно, тому, что произошла эскалация этих реваншистских настроений, и, собственно, это потом тоже способствовало началу новой войны.
Василий Жанович, а если о Германии говорить, вы упомянули Ремарка. Действительно, в его романах можно проследить вот эти настроения антивоенные, но там есть еще и очень серьезные переживания. Вот, а как человеку быть после того, что он увидел на Первой мировой войне? Потому что это первая война, где применяется оружие массового поражения, и никогда ничего более страшного человек своими глазами просто не видел, и психика на самом деле не в состоянии это выдержать. Вот это одна сторона вопроса, и я думаю, что очень многие, не только немцы, но и представители других национальностей, просто нормальные люди, они с Ремарком вот такие настроения разделяли. И опять же, через 20 лет почему-то это либо забывается, либо какая-то другая появляется мотивация, гораздо более сильная. То есть мы, есть политический уровень, а есть уровень человеческий. Ведь многие немцы, они примкнули к рядам нацистской армии, они поддержали Гитлера.
Конечно.
Как это возможно?
Конечно. В этом смысле это определенный такой парадокс, который действительно вызывает очень много вопросов до сегодняшний день. Здесь, я думаю, однозначно такого простого ответа дать нельзя. Потому что, конечно, были поколения, прошедшие через войну, которые, условно говоря, нахлебались этой войны. Но, смотрите, ведь происходит становление новых поколений. И, собственно, кто поддерживает нацистов, тех же самых штурмовиков, да, вот если посмотреть по немецкой действительности 30-х годов. Это молодежь, это те или те, кто пошли на войну, ну, буквально вот уже последние годы. Они еще этой войны, условно говоря, не нахлебались, и, конечно, среди них вот эти реваншистские настроения развивать оказывалось в какой-то степени проще, чем среди там ветеранов, уставших от войны. И еще один момент очень важный. Вот когда мы говорим о Версальской системе, то да, мы видим очень много красивых лозунгов, очень много красивых деклараций, призывов к миру. Кстати сказать, очень много и христианских мотивов, которые использовались в обосновании вот этого мирного договора, что это новые уже христианские ценности должны править миром. И с другой стороны, вот опять же парадокс. Вроде бы во имя мира, во имя того, чтобы вот прекратилась уже эта агрессия, заключается тот же самый Мюнхенский сговор, который, как мы знаем, придает на заклание Чехословакии. Вроде бы во имя мира идут разговоры о том, что вот создается Лига наций, вот эта новая совершенно система, система мандатов, в частности, вот по отношению к бывшим колониям, которая должна вот как бы предотвратить войну, там экономические санкции ввести и так далее. И тут же становится понятно, что, допустим, без принуждения, без использования военной вооруженной силы добиться вот этих красивых целей, этих красивых задач невозможно. То есть вот эта парадоксальность, которую мы видим на психологическом уровне, она же, как ни странно, покажется, отражалась и на политическом, и на экономическом уровне тоже. Даже вот ту же экономику, если взять, смотрите, с одной стороны мы видим бурный рост, подъем экономики в 20-е годы, и потом резкий спад, резкий кризис, знаменитый великая депрессия, великий кризис начала 30-х годов. И вроде бы вот как из этой ситуации выйти. Ну, вот по прошествии уже почти 100 лет после этих событий, собственно, и Версаля, и последующих лет, наверное, главный вывод, который мы должны сделать, это все-таки тот, что любая декларация, любой договор, красиво написанный и содержащий очень такие здравые и нужные, и действительно прогрессивные ценности, он должен все-таки сопровождаться реальной политикой, реальной возможностью все эти ценности, все эти декларации осуществить. Потому что без этого, без реальной возможности, без реальной силы, в конце концов, для того, чтобы можно было осуществить их, эта декларация остается пустым звуком.
А реальных сил тогда в Европе, похоже, не было.
Ну, возьмите хотя бы даже вот такой пример, классический, знаменитые вооруженные силы совместные. План вот этих голубых касок, который потом был реализован уже после Второй мировой войны, он был заложен, он был задуман в Лиге наций, но дальше экономических санкций против страны-агрессора дело не пошло. А как известно, страны-агрессоры, даже Германия, даже Италия и потом Япония, да, они не считались с экономическими санкциями, полагая, что и без них экономика проживет, и продолжали свои агрессивные действия. Та же самая идея, допустим, референдум, проведение референдумов по спорным территориям. Очень здравая идея, идея, которая, по сути, до сих пор существует, апробируется неоднократно у нас в нашей современной политике. То есть опрос населения, на какой территории, собственно, какой стране они хотят жить. И что в результате получается? Да, голосование, допустим, выдает один результат, а на практике получается все совершенно по-другому. То есть вот опять же здесь мы видим вот эту парадоксальность, вот эту неразрешенность противоречий, которая, ну, да, наверное, была на тот момент все-таки объективно единственной возможной вот такой альтернативой.
Как сложно устроено все в нашем мире. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Ближайшее воскресенье – это праздник, День всех святых в земле российской просиявших. Все они очень разные. Есть среди них преподобные, например, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Я думаю, что их практически все знают. Есть святые благоверные князья, например, Александр Невский или Петр и Феврония Муромские. Есть юродивые, есть блаженные. Но вот что объединяет всех этих людей? По какому-то принципу ведь все они прославлены как святые. Как происходит такое прославление и чем они, такие разные, похожи друг на друга? Об этом узнаем из комментария историка, профессора Московской духовной академии Алексея Святозарского.
Может быть, будет хорошей такой аналогией, если мы посмотрим на традиционное оформление православного храма у нас на Руси, вот скажем, соборы, Успенский собор или собор тоже Успенский в Троице-Сергиевой лавре. На столпах изображение не только мучеников, как традиционно, да, вот в нашей истории до 20 века мучеников немного, но и благоверных князей. Они также изображаются с крестами в руках, как и мученики, ну, как вот люди, которые совершали свое служение самоотверженно. И вот эти виды святости, об этом говорит же еще апостол Павел, что разные дарования у людей, это и просвещенные иерархии, и Христа ради юродивого, они, конечно, говорят нам о том, что Церковь Христова для всех. И каждый человек, который вступает на путь спасения, да, вот он может с Божьей помощью проявить какие-то свои дарования, и, несомненно, его усилия должны увенчаться успехом. Но есть, конечно, определенная иерархия в нашем восприятии святых людей. Да, вот, допустим, Христа ради юродивого, они, с одной стороны, обычно упоминаются последними при перечислении, или там после них, может быть, праведники, но по всеобщему убеждению, скажем, тот же подвиг юродства, да, когда человек ничего не имеет, когда, может быть, он и неграмотен, хотя среди них были весьма образованные, даже европейские образованные люди, вот он считается самым сложным по своему выполнению, по своему прохождению. Это путь ко Христу, он разный. Можно вспомнить картину Нестерова, где все представлены, всех вот сонмов, да, каждый во своем чину станет, как мы читаем в молитве. Святые, патриархи, князи, подвижники. Конечно, все это вместе есть церковь.
А как это решается, что вот этот человек будет прославлен как святой, а вот этот нет, он просто вошел в историю, или, может быть, не вошел в историю, да, но вот его земная жизнь завершилась, и все. Кто это определяет и по каким критериям?
Нет, но определяет церковь, там есть целый ряд критериев. Скажем, в Древней Руси главный критерий – это чудеса. Чудеса у могилы, чудеса по молитвам. Принимается также во внимание сумма тех заслуг, которые у человека имеются, и это всеми признается.
А, например?
Ну, иногда это, вот, скажем, факт сохранения телесных останков, да, факт нетления мощей, ну, тоже как чудо воспринималось. Иногда никаких мощей нет, и, тем не менее, человека канонизируют. Ну, вот я напомню, что древний критерий – это чудеса.
А в современной нашей жизни каков критерий? Вот если посмотреть на тех людей, тех мучеников, жившие в 20 веке, они уже в наше время прославлены, новомученики и исповедники церкви русской, это люди, которые, ну, в общем, зачастую даже и неизвестно, в какой именно братской могиле они лежат. Там тот же Бутовский полигон или другие места, где осуществлялись расстрелы. И, наверное, с этим критерием-то как раз не очень понятно, но что-то все равно в них выделяется как подвиг.
Здесь однозначный критерий. Потому что сам факт страдания за веру, за Христа, он уже не требовал. И в древности-то никаких иных комментариев. Здесь факт страдания. То, что они отдали самый дорогой дар, который был дан, дар жизни, добровольно, за Христа. Стояли перед гонителями, и совершенно неважно, остались какие-то телесные останки их или нет. Потому что тела древних мучеников сжигались, например.
То есть, иными словами, то общее, то, что их объединяет, это то, что в иерархии смыслов, наверное, которые были в их жизни, все-таки на первом месте Господь Бог.
Ну, конечно, конечно. Но только пути разные. Приходской батюшка, это у нас реже, ну, такие яркие наиболее, там, отец Алексей Мечев, отец Иоанн Кронштадтский, несомненно. Многие другие преподобные, их у нас очень много, потому что такой вот энтузиазм, связанный с монашеством, да, очень характерен у нас для 14-15 и в том числе и для синодальной эпохи. Хотя состояние монашества, может быть, было не самым высоким, но были прекрасные примеры служения именно в этом образе подвижничества.
А почему в синодальный период так получается, что очень мало было прославлено святых, если сравнивать с другими эпохами, с предыдущей, с последующей?
Ну, это связано с установкой духовного регламента. Сама процедура была крайне сложной. Вот первая канонизация – это Дмитрий Ростовский при Елизавете Петровне после большого перерыва. Знаете, с другой стороны, вот она такая эпоха очень противоречивая, двойственная, синодальная. Много плюсов, много минусов. Вот я отнюдь не считаю, что надо как-то к ней нигилистически относиться. Напротив, такой был очень строгий подход, строгие критерии. Петр опасался пустосвятства какого-то, ханжества, как он говорил. Ему казалось, что вот иногда люди очень легковерно подходят к разному рода явлениям, не вписывающимся в какие-то привычные рамки. Но, с другой стороны, вот был целый сонм подвижников благочестия. Так что в XIX веке, ну, несмотря на то, что официальной канонизации было мало, да, но тем не менее почитание всегда было, люди всегда знали и как-то вот чутко очень определяли, что святые есть и кто свят. Но тот же преподобный Серафим, да, там очень сложная история канонизации. Тихон Задонский, очень сложно, но тем не менее.
Алексей Константинович, а когда мы сегодня к святым обращаемся, чаще всего все-таки действительно с какой-то просьбой, вместе с тем, как вы думаете, а что из их жизни можно было бы воспринять для того, чтобы, ну, в чем-то, может быть, взять это как пример, попытаться каким-то образом применить это к собственной жизни, хотя, как правило, нас с ними все-таки дистанция временная разделяет. И вместе с тем, они ведь тоже люди, и они прожили свою жизнь, и прожили с каким-то очень таким хорошим результатом.
Ну, я думаю, что, конечно, каждый человек должен знать житие своего святого, подражать ему в главном, в стремлении ко Христу. Ну, вот мой небесный покровитель, святитель Алексий Московский, по титулу киевский, конечно, такой очень яркий наш святой и церковный, и государственный деятель. Ну, как-то вот я думаю, что в этом надо ему следовать, в этом стремлении, несмотря на то, что действительно мы живем в совершенно других условиях.
Это был комментарий историка, профессора Московской духовной академии Алексея Светозарского. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Владимира Гурболикова «КПД паровоза» или «Как не впасть в отчаяние от напрасных усилий и не сделанных дел». Это размышления человека, который на своих плечах тащит с десяток, наверное, самых разных проектов, и который вместе с Владимиром Легойдой придумал и выпускает журнал «Фома» уже 20 с лишним лет, кстати. И еще это человек, который сотням людей в своей жизни помог. В воскресенье, 23 июня, у Владимира Гурболикова был день рождения. Хочется его поздравить и поблагодарить за все, что он делает. И у нас в эфире текст, который, наверное, красноречиво свидетельствует, как порой непросто бывает, когда ты всего себя вкладываешь во что-то, а результата кажется, что нет. И вот как с этим справляться? Текст Владимира Гурболикова о КПД паровоза для нашего журнала читает Александр Ананьев.
КПД паровоза или «Как не впасть в отчаяние от напрасных усилий» и не сделанных дел. Автор Владимир Гурболиков. Недавно я прочел в дневнике у Юлии Даниловой, главного редактора сайта «Милосердие.ру» и волонтера, благодаря которому множество страдающих людей получили помощь, вот такую мысль. Последнее время все чаще сталкиваюсь с тем, что уничижение, отрицание чужих усилий, чужой работы убивает. Это у нас в благотворительности особенно видно. «Ваши усилия ничтожны», — так мне недавно сказал один из коллег по следам публичной дискуссии. Ревела, да, не от осознанности ничтожности усилий. Сколько сил ни есть, делаем, что можем, и принимаем свое не всемогущество, а от самого этого выпада, аннигилирующего нас. Мне до боли известно, о чем пишет Юлия, и когда посещает эта мысль о тщетности моих усилий, я вспоминаю 80-е годы. Это было еще задолго до Фомы, и речь шла совсем о другом. О сохранении очень красивого, уникального местечка старой Москвы, которое шло под снос. А мы пытались предотвратить это разрушение, и не только его. Нас буквально переполняло чувство возможной победы и воплощения массы вдохновенных планов. И вот тогда пожилая женщина, кажется, из комиссии при Министерстве культуры, которая всеми силами искренне старалась нам помочь, обратила внимание на этот наш запал. Она имела поистине огромный опыт, видела, насколько мы горим и переживаем за успех дела. И поскольку ей было ясно, что большая часть задуманного нами может не сбыться, она нам дала вот такую заповедь, предупреждение от уныния. Она сказала: «Дорогие, я буду стараться помочь вам всем, чем могу. Но вам важно быть внутренне готовыми не только к успехам, но и к большим неудачам. Может сбудется 1/10 или даже 1/100 часть того, о чем вы мечтаете. При том, что правда полностью на вашей стороне. И тем не менее, если так выйдет, не спешите отчаиваться. Знаете, каков коэффициент полезного действия у паровоза? Не более 10%. Разве это много? Нет, вроде бы. Но ведь хватает, чтобы двигать железнодорожный состав. При том, что 90% уходит в бесполезное тепло, в пар. Вот и вы. Будьте готовы к тому, что если из ваших планов хотя бы 10% будет осуществлено, то это уже очень и очень хорошо. У нас тогда, пожалуй, получилось, увы, намного меньше, чем у паровоза. И уныние, даже, пожалуй, отчаяние, тогда все же посетило меня. Но среди прочих ободрений, которые дал мне Бог тогда, слова эти всплыли в памяти и помогли успокоиться, укрепили волю. И дальше я уже не забывал о них, поскольку они воспитывали умение трудиться в условиях, когда есть искушение впасть в истерику и начать бить посуду. Да, каждый из нас убеждается, что сделал в 10, а про себя считаю в 100 или больше раз меньше, чем должен был. Но очень важно посмотреть на это по-христиански, иначе всякая неудача станет нас надламывать. Прежде всего, мы в принципе доброго ничего не можем без Бога. Мы, как говорится, сами с усами. Чаще делаем, чего не следует, и редко способны на по-настоящему доброе. Если что-то получилось, то это же чудо. Это значит, благодать Божия нам помогла реализовать нечто, заложенное в нас, неважно, верующий ты или нет. Но в мире очень много препятствий к тому, чтобы стать лучше самому и чем-то помочь другим. И когда нечто получается, это чудо. Это вне теории вероятности. И кроме того, тут я говорю уже в большей степени о православных христианах, пытаясь думать об изменении мира, необходимо не впасть в ересь хилиазма. Понять, что вера в рай на земле и попытка его строить с фанатическим упорством опасна. Она чревата и страданиями ближних, и собственным отчаянием. Нам не случайно дана книга Экклезиаста, в которой вовсе не то главное, что все усилия тщетны, нет. Главное там, что смысл всего в Боге, даже если все земные планы рухнули, и тем более, если впереди смерть. Как Христос сказал, зерну надо умереть, чтобы дать плод. Мотивом нашего желания изменить мир должны стать вещи, которые как раз не от мира сего. Это любовь и дела, ведущие в Царство Небесное, как они выражены Христом и апостолами, и никак не иначе. Нам все равно придется покинуть этот мир. Стал ли он хуже или лучше, но придется. Да, необходимо сделать все, чтобы... Ну, насколько это от нас зависит, в этом мире не воцарился ад. И если все в порядке со зрением, то можно увидеть и почувствовать примет райской жизни прямо тут, в этот самый момент. Испытать ту самую любовь, ощутить радость сделанного дела. Но главные плоды наших усилий, стараний, плоды слез, пролитых из-за неудач, они получат иное значение все же не здесь. И не сейчас, а за порогом земной жизни. Там все настолько иначе, что апостол Павел прямо написал: это невыразимо человеческими словами. Но тем не менее наши попытки творить в этой жизни добро имеют свою цену и значение. Даже в том самом, не поддающемся описанию, новом месте. Хотя мера веса может, конечно, оказаться иной. Поступок того волонтера, который вместо изменения мира или хотя бы продолжения социальной работы просто погиб под поездом, спасая бездомного пьяного человека, этот поступок может, да и точно будет, намного весомее того, что я наредактировал, делая Фому или кому-то там жертвовал из своего кармана, насколько бы ни казалась странной такая жертва в логике этого мира. Скажу даже больше. Я уверен, наши попытки трудиться ничем не выше в том царстве, чем полное неделание инвалида, парализованного, за которым ухаживает сестра милосердия. Как может такой человек повлиять на состояние мира? Да никак, наверное. Но и он может оказаться выше нас в том царстве, о котором говорил Христос. И это должно радовать и вдохновлять нас, а не быть предметом зависти. Потому что Бог в каждом и для каждого. Надеюсь, Он не отвергнет и наши усилия, поцелует и наши намерения, если они добры. Мы можем Ему послужить делом. И это замечательный дар, который дан нам на время. И при всей ничтожности наших усилий давайте не забывать про паровоз, который тянет огромный состав. Главное, чтобы станцией назначения было... Небесное Царство, где нас встретит и примет Отец.
Текст Владимира Гурболикова «КПД паровоза» для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Этот и другие материалы можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И сегодня у нас последний летний выпуск радиожурнала. Программа уходит на каникулы до сентября. И я хочу поблагодарить всех наших слушателей за то, что вы с нами. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Грузинский коллектив «Мгзавреби», настолько любимый в России, что даже не зная языка, слушатели понимают их песни. Ну и языком, конечно, тоже все мы наслаждаемся. «Мгзавреби», «Дамина» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».